бывало такого времени на протяжении всего времени существования человечества, когда бы сила света не занимались бы с нами, они всегда занимались. Они всегда формировали события, всегда делали так называемую историю. Факты истинной истории, истинной, настоящей. Последствия потом всегда неизменно искажались нечистоплотными историками, которые пели под дудку того или иного правящего князя, под дудки всяких диктаторов, в соответствии с различными предрассудками и желаниями этих невежд. Ну, как вы знаете, над всем этим парил, естественно, князь мира сего. Это его грязная работенка по искажению всего истинного. Вполне ли вы уверены в том, что зримые героические личности в этих последовательных драмах на земле, вполне ли вы уверены, что они не были зачастую марионетками либо высших сил, либо темных сил? Мы никогда не претендовали на способность приводить народы в целом к тому или иному кризису, вопреки общему течению мировых космических соотношений. Циклы должны идти своими кругами. Периоды света и тьмы в умственной и нравственной сфере, периоды света и тьмы сменяют друг друга, как день сменяет ночь. Вот это буквально потрясающая фраза. Периоды света и тьмы в умственной и нравственной сфере сменяют друг друга, как день сменяет ночь. Большие и малые циклы должны совершаться согласно установленному порядку вещей. И мы, увлекаемые этим мощным течением, это великий учитель говорит, и мы, увлекаемые этим мощным течением, можем лишь изменять и направлять некоторые из его меньших потоков, потоков этого мощного течения. Вот, скажем, наше человечество, это мощный поток жизни, он куда-то там течет. А они говорят, мы можем лишь изменять и направлять некоторые из его меньших потоков. Обладаем мы, то есть они, великие учителя, обладаем мы могуществом воображаемого церковного личного Бога, и будь всемирные непреложные законы космоса лишь игрушками для забавы, как это себе представляют разные церковники и сектанты, тогда поистине мы могли бы создать условия, которые превратили бы эту планету в Аркадию или в рай для возвышенных душ. Но поскольку нам, имеется в виду силам света, приходится иметь дело с непреложным и вечным космическим законом, и будучи сами мы его творением, то мы вынуждены делать то, что в наших силах, и быть благодарными за это. Вот все, что они могут сделать. А мы, козявки, вообще не знаем, что было вчера, и не знаем, что будет завтра. Бывали времена, когда в наших школах, продолжает Владыка Света, обучалась значительная часть просвещенных умов. Такие времена знали Индия, Персия, Египет, Греция, Рим даже. Но, как уже отмечалось, адепт – это редкий цветок своего века. Сравнительно мало таких появляется в одном столетии. Земля есть поле битвы нравственных сил не в меньшей мере, чем сил физических, и неистовство животных страстей под воздействием грубых энергий низшей группы эфирных посредников постоянно направлено на подавление духовности. Неистовство животных страстей. под воздействием грубых энергий. Низшие группы эфирных посредников постоянно направлены на подавление духовности. На что это за эфирные посредники? Куда они взялись? Что еще можно ожидать от людей, столь тесно связанных с низшим царством, из которого люди вышли? Можете ли вы повернуть Ганг или Брахмапутру обратно, к истокам этих рек? Можете ли вы хотя бы перегородить эти мощные реки, чтобы поднявшиеся воды не вышли из берегов? Каждый скажет, что нет. Но зато вы можете частично отвести тот или иной поток в каналы и использовать его гидравлическую силу на благо человечества. Так вот и мы, хотя и не в силах остановить движение человеческого мира по сужденному ему направлению, все же мы можем отвести некоторую часть его энергии в полезное русло. Считайте нас полубогами, и мое объяснение не удовлетворит вас. Рассматривайте нас как обычных людей, может быть, немного более мудрых, вследствие углубленного изучения. И это должно ответить на ваше возражение. Что полезного сможем я и мои собратья, то есть великие учителя? Что мы сможем достичь полезного с помощью оккультных наук? Когда местные жители увидят, что окружающие люди, даже некоторые высокопоставленные чиновники, проявляют интерес к науке и философии своих предков, то они, наверное, сами открыто приступят к их изучению. И когда они придут к пониманию, что давние божественные явления были не какими-то чудесами, а научными следствиями, то суеверие начнет ослабевать. Таким образом, величайшее зло, которое сейчас угнетает человеческую цивилизацию, задерживает ее возрождение, со временем исчезнет. Ведь цель нынешнего западного образования – это сделать людей материалистами и искоренить всякую духовность. При правильном понимании того, что имели в виду древние славянские и индусские предки в своих писаниях и учениях, при правильном понимании того, что имело в виду древнее образование, если бы оно стало таким, как в древности, то оно стало бы благословением, тогда как сейчас образование зачастую это проклятие. Ныне же не только необразованные, но и ученые люди, зачастую знающих оккультные науки, считают их слишком предубежденными. Сейчас Запад из-за их христианской религии и современной науки не может понять зачастую в той или иной стране его местный народ и его традиции. Они преисполнены взаимной ненависти и недоверия друг к другу. Изменившееся отношение к прежней философии побудило бы местных правителей тех или иных стран, состоятельных людей, пожертвовать средства на содержание приличных школ для обучения высоким наукам. И старые манускрипты, до сих пор захороненные, недосягаемые для европейцев, опять появились бы на свет, а вместе с ними ключ ко многому из того, что веками было сокрыто от массового сознания, того, что ваши скептики, санскритологи не желают, а ваши религиозные миссионеры не смеют. Одни не желают понять, а другие не смеют понять. Наука приобретет многое, а человечество тогда приобретет все. Вы можете принести огромную пользу, помогая снабдить западные народы надежным фундаментом для перестройки их разрушающейся веры. А в чем они нуждаются? Так это в доказательстве, предоставить которое может одна только азиатская психология. Дайте доказательства, и вы даруете счастье тысячам людей. Век слепой веры прошел. пришло время исследований. Исследование, которое только вскрывает ошибку, ничего при этом не выявив, то на чем душа могла бы утвердиться? На чем созидать? Подобное породит лишь иконоборцев. Иконоборчество именно в силу своего разрушительного характера ничего дать не может. Оно способно только ниспровергать. Но человек не может удовлетвориться голым отрицанием. Отрицание знания – это лишь временная остановка. Именно такой момент служит ориентиром для периодически повторяющегося импульса, который должен вскоре последовать и который подтолкнет наш век к крайнему атеизму или же увлечет его назад, в крайности жречества, если при этом не направить его к первичной, душеутоляющей философии арийцев. Христиане любят чудеса и пытаются со скоростью размножения термитов их плодить. А с другой стороны, среди неверующих, массами обращающихся в агностиков, если на все это посмотреть, то можно понять, в какую сторону развиваются события. Наш век упивается разгулом разных чудес. Те же самые чудеса, которые спиритисты, спиритуалисты приводят в противовес догмам церковным о вечных муках и о каком-то искуплении, католики и прочие христиане пытаются представить сильнейшим доказательством своей веры в чудеса. Скептики потешаются над теми и над другими. И все в итоге слепы. И нет никого, кто бы направил их. Восток бы мог предоставить материалы для столь необходимой всемирной религиозной философии. Философии, неуязвимой для нападок западной науки, ибо она, философия Востока, сама является завершением абсолютной науки. И религия действительно достойна этого наименования, поскольку она охватывает взаимоотношения человека физического и с человеком психическим, а также их обоих, со всем, что выше и ниже человека. Разве не стоит это небольшой жертвы? Если бы, поразмыслив, вы решите вступить на этот новый жизненный путь, тогда будет известно, что ваше общество, теософское общество, это не клуб, где занимается рекламой или демонстрацией чудес. Это не клуб, не заведение, посвященное изучению феноменализма. Главная цель, просветительская цель теософского общества, это искоренять существующие суеверия и скептицизм и извлечь из давно запечатанных древних источников доказательства, что человек имеет возможность формировать свою собственную будущую судьбу и знать наверняка, знать то, что он может жить и в дальнейшем, если только этого пожелает. А все чудеса – это всего лишь проявление естественного закона. И надо стремиться к пониманию этих чудес, стремиться к этому пониманию есть долг каждого разумного существа. Истинная тайна оккультизма представляет из себя свод высочайшего духовного значения, глубокий и в то же время практичный для всего мира. Однако истины и тайны природы даются людям не просто как добавление к запутанной массе теорий или каких-то умозрительных спекуляций в той же науке, но даются ради их практического приложения в интересах всего человечества. Термины «ненаучно», «невозможно», «галлюцинация», «обманщик» употреблялись до сих пор очень развязанно и небрежно, как бы подразумевая в оккультных явлениях либо нечто скрытое и ненормальное, либо предумышленный обман. Вот почему наши космические водители решили пролить больше света на этот вопрос для немногих восприимчивых людей и доказать им, что подобные проявления также подлежат законам, как и простейшие явления физического мира. Умники говорят, век чудес миновал. А мы говорим, а он никогда и не существовал. Хотя и не беспримерные или уникальные в мировой истории, эти чудеса, эти явления должны быть. И они будут явлены непреложно и окажут неодолимое воздействие на всех скептиков и ханжей. Они должны оказаться как разрушительными, так и созидательными. Разрушительными для губительных заблуждений прошлого, разрушительных для старых верований и суеверий, которые, подобно мексиканскому зелью, удушают в своих ядовитых объятиях почти все человечество, и в то же время созидательными в отношении новых объединений истинного, практического братства человечества, где все станут сотрудниками природы, где все будут трудиться на благо человека совместно и с помощью высших планетарных духов, тех единственных духов, которых мы, говорит Владыка Света, признаем. Никаких он богов, никого больше. Только высшие планетарные духи. Ну, с Богом нам ясно, да, теперь? А то, может, кто-нибудь еще в церковь побежит. Находятся такие, между прочим, из нашей среды, которые бегают в церковь. Еще там надо, оказывается, помолиться. То есть заслужить праве церковной. Везде надо успеть. Отдельные чудеса, о которых прежде и не помышляли, и не мечтали, скоро начнут проявляться день за днем с постоянно возрастающей силой и раскроют, наконец, тайны своей сокровенной механики. Платон был прав, вновь признав все те умозрительные основы, от которых Сократ отказался. Фильм вот вам надо показать. Это в второй половине 50-х годов на Волге, где-то под Волгоградом, Сталинградом. Городишко есть, девица окаменела, решила потанцевать с Николаем Угодником. Киношники сделали фильм на эту тему. Она там 3 месяца стояла каменная, с иконой в руках. Они, конечно, там кое-где приврали, там исказили это немножко, но суть они сохранили, в общем-то. Но там что интересно, там начальник отдела по делам религии при горосполкоме, он обычно КГБист. И вот этот КГБист, когда пришел Николай Угодник, икону свою взял, повесил на место и ушел. А жандармы, полиция там все время охраняли. Они не поняли, как он пришел, как он ушел. А здесь они придумали вместо Николая Угодника, нашли паренька, который еще с девицами дела не имел. Почему? Потому что киношников, у них тоже тямы не хватает в таком плане. Они думают, что святой, значит, тот, кто половой жизнью не жил. Ну и вот этот мальчик якобы икону эту взял. Но тут другое интересно. Поскольку жандармы, КГБисты, это ребята себе на уме, да? Когда икону взяли, девица, она обмякла, наконец-то. Ее схватили, повезли. Этот жандарм там в застенках стал ее избивать. И выяснять, с кем это она договорилась, с какими заговорщиками она, значит, там договорилась, вот такую же проделать штуку в советской коммунистической стране. Где, понимаете, вот заговорщики, с которыми она такое проделала, 3 месяца стояла, понимаешь, будучи мраморной. Чувствуете, да, момент интересный? А ведь такое действительно могло быть у этих идиотов, у этих сатанистов. Он ничего от нее не добился, чуть не задушил там ее. Проблемы всеобщего бытия не являются неразрешимыми или не имеющими никакого значения после постижения этих проблем. Но разрешить их можно, лишь глубоко познав те вопросы, которые ныне туманно вырисовываются на умственном горизонте непосвященных. Даже спиритисты с их ошибочными до нелепости искаженными взглядами и понятиями смутно представляют себе современное положение. Они пророчествуют, эти некроманты. Их пророчества иногда не лишены крупицы истины, не лишены, так сказать, интуитивного предвидения. Обратите внимание, как некоторые из них вновь утверждают давнюю-предавнюю аксиому, что, мол, идея управляет миром. И когда ум человеческий получит новые идеи, то мир, отбросив старые бесплодные, двинется вперед. Мощные революции вспыхнут от них. Общественные институты и даже верование государства будут распадаться перед их устремленным движением, сметаемые собственной внутренней силой, а не какой-то непреодолимой силой новых идей, выдвинутых спиритуалистами. Конечно, они и правы, и неправы. Конечно, когда это время придет, сопротивляться их воздействию будет так же невозможно, как остановить приливную волну океана. Но что спиритистам не удается постичь, а их духам, которых они вызывают, объяснить, что все это будет происходить постепенно, и что прежде, нежели это наступит, как им, так и нам, всем надо исполнить долг, задачу, поставленную перед нами. Какую задачу? Вынести как можно больше ссора, оставленного нам нашими благочестивыми праотцами, то есть всевозможными попами, церковниками, сектантами и всей вот этой сатанинской братьей. Ну, то есть все, кто поклоняется Мама Каганам. Ну, про Мама Каганов вы знаете уже, да? Вот сейчас у православных там этот Мама Каган под именем Христа выступает. И у каждого. Кто... Мусульман у них там Мама Каган под обликом Аллаха. И так у каждого такой Мама Каган. Новые идеи должны насаждаться на чистых местах. Ибо идеи эти затрагивают наиболее существенные стороны жизни. Не физические чудеса или то, что называется спиритизмом, но именно мировые идеи должны мы изучать. Мы должны изучать суть или ноумен, а не форму. Ибо, чтобы понять форму или феномен, мы должны прежде всего понять ноумен. То есть понять суть. Они действительно затрагивают истинное положение человека во Вселенной. Разумеется, но лишь в связи его с будущими, а не прежними жизнями. Не физические чудеса и явления, при всей их поразительности, не они когда-либо объяснят человеку его происхождение, не говоря уже о его конечной судьбе, то есть отношение смертного к бессмертному, временного к вечному, конечного к бесконечному и так далее. Спиритуалисты или некроманты весьма бойко разглагольствуют о том, что же они считают новыми-то идеями, идеями более широкими, более общими, более высокими, более понятными, и в то же время вместо вечного господства непреложного космического закона, они признают всеобщее господство закона как выражение некой божественной воли. Забывая свои прежние убеждения, а также то, что Господь раскаялся, что создал человека, эти так называемые философы-реформаторы хотели бы внушить своим слушателям, внушить то, что выражение указанной божественной воли неизменно и неизменяемо, и по отношению к ней существует лишь вечное настоящее, тогда как для смертных, непосвященных, время – это либо прошедшее, либо будущее, в связи с их ограниченным существованием на этом материальном плане, на этой крупице грязи. Притом свои духовные сферы они превратили в подобие нашей земли. Такую грядущую жизнь, которую истинный философ скорее предпочел бы избежать, нежели добиваться. Как бы то ни было, авторство этих учений принадлежит никак не им. Большинство этих идей представляет собой заимствования из трудов великого Платона и александрийских философов. Это то, что все мы изучаем, и что многие вещи уже мы разрешили. Теперь же ваше дело решать. Решать, что же вы хотите получить-то? Вы, западники, что вы хотите получить? Высшую философию или простую манифестацию оккультных сил, то есть разные чудеса? Старшие махатмы наши хотят, чтобы было положено на этой планете начало братству человечества, то есть начало истинному мировому братству, такому объединению, которое стало бы известно во всем мире и привлекло бы внимание высочайших умов. Забывая свои прежние убеждения, а также то, что Господь раскаялся, что создал человека, там в Библии есть такое выражение. А тут надо вспомнить, а какой Господь-то? Оказывается, Господом, Богом у нас всегда на планете был сам сатана. Помните, да? Он же был владыкой планеты до 1936 года. Конечно, вот такой Господь раскается, что из этого человечества, из которого он хотел создать себе что? Хорошее стадо послушных рабов. А оно, понимаешь, человечество оказалось не настолько ему что? Подвластно и послушно. Вот тут раскаешься. А теперь подумайте, какому же Господу поклонялись и поклоняются все попы вместе со своими овцами-пасомами? Вы сейчас представляете, боженьку их ликвидировали? И как же теперь? Что ж такое? Дальше-то жить как жить? Вот эти вот англичане, конечно, хотели, чтобы с великими учителями у них было непосредственное общение. Сейчас он видео телефон есть, да? Я поднял трубку, тебя видит, ты видишь. Великий учитель говорит, непосредственное сообщение со мной, о котором вы пишете, можно было бы установить лишь при следующих условиях. Условия интересные здесь, между прочим. Смотрите, первое. Либо встречаться в наших физических телах, ну то есть англичанин и великий учитель. Но пока я нахожусь здесь, говорит владыка, а вы там в своем собственном доме, налицо материальное препятствие для меня. Теперь второе. Нам обоим встречаться в наших астральных формах. Это второй случай. Значит. Это потребует тогда вашего выхода из физического тела. Точно так и оставление мной моего физического тела. Духовное препятствие к этому имеется. Не с моей, с вашей стороны, со стороны англичанина, которая не может выйти из астрала и сознательно со мной пообщаться. Это второй. Третий. Если бы вы могли слышать мой голос внутри англичанина, голос бы его звучал, или рядом с собой, как наша старая леди это может делать. Ну, то есть Елена Петровна Блаватская так с ними общалась постоянно, да? То это можно было бы осуществить одним из двух способов. Первый. Если бы наши старшие, то есть великие учителя, которые выше великих учителей, если бы наши старшие дали мне разрешение подготовить необходимые для этого условия. Но в настоящее время они нам в этом отказывают. То есть Маха Кагана отказывает Каганам, адептам, установить такой вид общины. Это первый способ мог бы применить. Теперь второй. Если бы вы слышали мой голос, то есть мой естественный голос, без всякого психофизиологического тамаша с моей стороны. Этим мы пользуемся часто между собой, говорит великий учитель. Ну, они пользуются на любом расстоянии. А вот как с вами, с англичанином, как? Но тогда, чтобы это происходило, не только нужно, чтобы духовные чувства были сверхобычно раскрыты у вас, западников. Но и сам человек должен овладеть великой тайной, пока еще не открытой земной наукой. Овладеть великой тайной. Тайна о том, как упразднять все препятствия в пространстве для подобной связи. Оказывается, в пространстве много препятствий существует. Как нейтрализовать на момент связи естественную преграду из промежуточных воздушных частиц и как заставить волны ударяться в ваше ухо отраженными звуками или звуками эхо. Об этом последнем вы знаете сейчас лишь настолько, чтобы отнестись к этому как к ненаучной нелепости. То есть вот здесь этот момент тоже интересный, смотрите. Как нейтрализовать на время связи естественную преграду из промежуточных воздушных частиц? Про какие частицы он говорит тут? Но мы-то с вами знаем только вот об этом воздухе, вот он, да? Ну, мы им дышим тут, понимаете. Вот если бы его не было, сейчас вы меня не слышали бы, да? Посредством колебания звуковых частиц воздуха со скоростью 340 колебаний в секунду, вы слышите меня, да? Воздуха не было, вы бы не слышали. Он говорит не о воздухе вот этом, а речь идет о воздушных частицах. Существует же земля, вода, воздух, эфир существует. В данном случае эфирные частицы. Вот как их заставить? А их нейтрализовать намного сложнее. А дальше он об этом говорит. Что об этом вы знаете сейчас настолько, чтобы отнести к этому как к ненаучной нелепости. Ваши физики, не овладевшие до сих пор акустикой в этом направлении, дали совершенного знания колебания звучащих тел и отражения звука, распространяющиеся по трубам, могут с усмешкой спросить, а где же это ваши бесконечные продолженные резонирующие тела, то есть пространственные проводники вибраций голоса? Где такие, о которых говорит великий учитель? У современных физиков до сих пор этого нет. Мы отвечаем, наши трубы, говорит Владыка, хотя и невидимы, но неразрушимы и гораздо более совершенны, чем трубы современных физиков, у которых быстрота передачи механической силы по воздуху представлена скоростью в 1100 футов в секунду и не более того. А 1100 футов – это сколько метров?
340 должно быть.
Да, но это футы – это 0,3 метра, да, вы знаете? Да. Наука знает, что звуковая волна распространяется с такой скоростью, и все. Правда, в металлическом стержне они быстрее распространяются. Но разве не могут существовать люди, которые нашли более совершенные и более скорые способы передачи, будучи несколько лучше знакомы с оккультными силами воздуха, то есть с оккультными силами Акаши. Люди, имеющие, кроме того, более совершенное представление о звуке, то есть такое представление, которого нет в современной науке. То есть звук не знает, что это такое. Мы звук знаем вот здесь, вот, на физическом плане, а звук же есть еще на тонком плане. А он еще есть на ментальном плане, на огненном плане. То есть везде свой звук есть.
Ну это же до изобретения радио писали все
это. Ну возможно, да. Но дело не радио тут. Даже если радио было бы. Речь идет о звуке. Это несколько разные вещи. Радио это электромагнитные колебания. Разные уровни, разные слои вибрации. Их, естественно, путать нельзя. Библия описывала случай, когда трубами разрушили Иерихонскую стену. Стена же огромная была. Но достаточно трубам с определенной частотой дуть. И если стена и звук войдут в резонанс, то эта стена просто рассыпется. Вот такое случилось. Древние знали, что такое резонанс. У нас совсем недавно о резонансе стали знать. Имеется еще более значительное неудобство. Не просто неудобство, а почти непреодолимые препятствия. Я с ним должен считаться постоянно, говорит Владыка. Даже всего-навсего, когда с вами письменно общаюсь. Это простая вещь, доступная каждому смертному. Обратите внимание. Почти непреодолимые препятствия. Это моя полная неспособность, Владыка Света говорит, смотрите. Моя полная неспособность передать вам смысл моих объяснений, даже относительно физических явлений, не говоря уже о духовных вещах и основах. Упоминая об этом, я не впервые. Это равносильно тому, как если бы ребенок попросил меня преподать ему глубочайшие задачи Евклида. Ребенок, когда еще даже и не приступал к изучению элементарных правил арифметики. То есть вот те знания, которым они обладают, и сейчас здесь на Земле их некому рассказать. Только продвижение в изучении тайной науки от ее элементарных основ человека приводит постепенно к пониманию нашей космической мысли. Продвижение в изучении тайной науки от ее элементарных основ, начиная от нее, приводит человека постепенно к пониманию наших мыслей. Только этот путь, укрепляя и утончая таинственные связи душевного родства между разумными людьми, людьми, временно разобщенными частицами вселенской космической души, только этот путь приводит их к полному соответствию. Вот для того, чтобы нам их как-то хоть понять, что надо сделать-то? Изучение тайных наук, начиная от их элементарных основ. Так вот, когда соответствие между высшими существами и человечеством устанавливается, только тогда эти пробужденные связи родства воистину послужат соединению человека с тем, что за недостатком европейского научного выражения способно передать эту мысль. Я это вынужден описать как динамическую цепь, которая связывает материальный мир с нематериальным космосом, прошедшее, настоящее и будущее, и настолько ускорит восприимчивость человека, что он сможет ясно постигать не только все материальное, но также и духовное. Меня даже охватывает возмущение от необходимости употреблять эти три ваших неуклюжих, грубых слова. Про наши слова грубые, неуклюжие. Какие слова? Прошедшее, настоящее, будущее. Неуклюжие и грубые. Это жалкие определения объективных фаз субъективного целого. Эти определения, то есть вот наши грубые слова, пригодны не больше, чем топор для тонкой резьбы. А мы же ими пользуемся, да? А что ты вчера делал? Да я уж и забыл, да? А завтра что будешь делать? Ты откуда? Не знаю. Как Бог даст. Вот и все. И поговорили, называется. Ни прошлого не знаем уже, и будущее тоже не знаем. Еще. Если бы вы, продолжает великий учитель, уже настолько продвинулись на пути совершенствования, то тогда эта простая передача мыслей не была бы затруднена условиями материи. А слияние вашего ума с нашим не препятствовали бы его привнесенные неспособности. Обратите внимание, как он говорит. Привнесенные неспособности ума человека. Откуда же они там появились-то? Привнесенные неспособности. Как мне научить вас? Такова, к несчастью, наследственная и самоприобретенная грубость западного ума. Обратите внимание. Наследственная и самоприобретенная. Откуда наследственное? И самоприобретенное. Значит, сами приобретали что? И сами слова, которые служат для выражения современной мысли, настолько мощно развелись у вас на Западе в русле практического материализма, ну какой язычок выработали, что сейчас почти невозможно ни западникам понять нас, восточников, ни нам объяснить западникам на их собственных языках что-либо относительно вот этой тончайшей, идеальной механики невидимого оккультного космоса. Как мне научить вас читать и писать, или даже просто понимать язык, ощутимый алфавит которого, или слова, доступные вашему слуху, слова до сих пор не изобретены вами? Читать, писать или просто даже понимать язык, ощутимый алфавит которого до сих пор не изобретен. Не только слова, алфавита нет, на котором можно было бы с ними пообщаться. Поэтому и сказано великими учителями, в учении там проходит везде красной нитью, поговорить с ними-то не удастся ведь. Зато есть и язык, где слова не требуются. Это любовь. Там слов не надо. Вот на этом языке можно еще с ними пообщаться. И все. Как бы могли явления нашей науки, это их не науки, науки об электричестве, как они могут быть объяснены, скажем, греческому философу времен Птолемея, если бы он внезапно был возвращен к жизни, а время-то у него было одно, а у нас другое? Разве не были бы для него уже сами технические термины современной науки непонятным жаргоном, абракадабры бессмысленных звуков, а все современные приборы, применяемая аппаратура, для него были бы сверхъестественными чудищами? Предположим на одно мгновение, что я стал бы описывать вам оттенки тех цветных лучей, которые лежат за так называемым видимым спектром. Лучей, невидимых для всех, за исключением очень немногих. Немногих даже среди нас, говорит Владыка. И объяснить то, как можем мы фиксировать в пространстве любой из этих так называемых субъективных или дополнительных цветов, являющийся сверх того комплементом всякого другого данного цвета дихроматического тела. Вот эта фраза звучит для вас, западников, нелепостью. Оказывается, помимо обычных, вот мы знаем 7 цветов, да? А существуют такие цвета, которых мы никогда не видели и не знаем. Ну, мы обычно 7 же знаем с вами. Каждый охотник хочет знать, где сидит фазан. Помните, да? Вот эти 7 цветов, это мы знаем. А оказывается, есть такие цвета, которых мы никогда не видели и не знаем их. Можешь себе это представить? При современной примитивной способности восприятия цвета можно допустить все. Мы же видим там узенький диапазончик вот этих колебаний, которые мы называем светом. Мизерный такой, буквально. Щелочку такую. В гигантском диапазоне колебаний. И слышим мы тоже такой же узенький кусочек. А об остальном звуке мы ничего не знаем. Его не слышим. Неужели вы думаете, что вы смогли бы уразуметь их оптическое воздействие или даже вообще то, что я имею в виду? Неужели вы думаете, что вы смогли бы уразуметь это все? А так как вы их не видите, этих лучей, этих энергий, и не можете знать их, и пока что не имеете для них научного названия, то если бы я вам сказал: «Мой добрый друг, пожалуйста, не удаляйтесь от вашего письменного стола. Постарайтесь отыскать и воспроизвести перед вашими глазами весь солнечный спектр, разложенный на 14 призматических цветов, а 7 из них невидимы вами, так называемые комплементы. Ибо лишь с помощью этого оккультного света вы можете видеть меня на расстоянии, так как я вижу вас. Как вы думаете, каков бы был бы ваш ответ? Что бы вы могли на это сказать? Он предлагает этому англичанину, смотрите, не удаляясь от вашего письменного стола, отыскать и воспроизвести перед вашими глазами, перед глазами воспроизвести, представить, весь солнечный спектр, разложенный на 14 цветов. Ну, мы только 7 еще можем представить. А что такое 14? Ибо лишь с помощью вот этого оккультного света вы можете видеть меня на расстоянии, так как я вижу вас. Он его видит, а этот понятия не имеет. Как видеть можно? Англичанин сидит где-то в Англии, а этот сидит в Гималаях. Не правда ли? Достаточно вероятно, что вы возразили бы мне. Возразили, что поскольку никогда не бывало в природе более 7 основных цветов, к тому же никогда еще никаким известным физическим способом не удавалось разложить более чем на 7 призматических оттенков белый свет, то мое предложение вам также было бы ненаучно и в то же время нелепо. Прибавив, что мое предложение искать воображаемый солнечный комплимент отнюдь не является комплиментом вашему знанию физической науки. И что мне, может быть, лучше отправиться поискать мои мифические дихроматические солнечные пары где-нибудь в Тибете. Ибо современная наука до сих пор была просто бессильна подвести под какую-либо теорию даже простое явление, такое простое явление, как цвет всех вот подобных дихроматических тел. А что такое дихроматический тел? Хроматизм. Что это такое? Дихроматизм, хроматус. Вот есть такие приборы, скажем, виноделы используют у себя, вот у нашей виноделы здесь, в Крыму их полно, хроматографы. А спектрометры, помните, да? Если тонкий мир – это мир цвета, как мы знаем, да? То там наверняка вот цветов больше, чем у нас здесь. Ну вот тут великий учитель упор как раз делает на то, что если западной науке ничего не известно, кроме 7 цветов, то всякий разговор о чем-то другом, это просто нелепо и ненаучно, да? И вот он дальше продолжает, смотрите. И тем не менее, поистине, эти цвета, неведомые западной науке, вполне объективны. Итак, вы видите, какие непреодолимые трудности встают на пути достижение не только абсолютного, но даже начального знания в оккультной науке для западного человека, для человека в вашем положении. Каким же образом могли бы вы объясняться с теми полуразумными силами, а на самом деле надо им еще и приказывать этим силам, которые сообщаются с нами, полуразумные силы? Не с помощью произносимых слов, но через звук и цвет, и при том во взаимосвязи их вибраций. Как вы могли бы объясняться с полуразумными силами, а что это за силы? Когда нам искру разума дали, то мы стали воспитателями или учителями духов стихий. Своеобразный патронаж над ними у нас. Мы должны, чтобы они с нас брали пример, как младшие дети берут со старших детей пример. Они же во всем повторяют, там, как попугайчики, да? Так вот, оказывается, на нас была такая возложена обязанность. Когда зарождающийся человек появился на земле, то ее обитателями, кроме животных, были также духи природы. У них ум не развит был, они только одним наделены чувством. Это слепым инстинктом. И вот здесь как раз говорится об этом, что мы должны были их воспитывать. А здесь вот тут говорится, что общаться с ними можно было через звук и цвет. Ибо звук, цвет, свет главный фактор формирования вот этих степеней разума или этих полуразумных существ. Этих сущностей, о самом существовании которых вы и представления не имеете, и в которых вашими там попами и церковниками, и всей этой братьей, и вашей наукой не разрешается даже верить. Атеисты и христиане, материалисты и спиритисты все выдвигают свои доводы против подобного верования. Наука же возражает решительней всех против подобного унизительного суеверия в каких-то духов стихий. Представляете? А это не защитный ли метод? Неверие в духов стихий вот таким, так сказать, недоумком, каким предстает перед нами западный человек. Ведь им же нельзя разрешить общаться с духами стихий, этим двуногим варварам на Западе, да? Поэтому они не должны в них и верить. Потому что если начнет общаться Запад, вот пообщались и делают роботов, биороботов делают, да? Магия это и есть как раз использование духов стихий в своих грязных эгоистических целях, пожалуйста. Теперь, если на духов стихии воздействие было бы у человека, он бы такое творил тут. Это не в сказке сказать, не пером описать. Вот сейчас все построено вокруг из тел духов стихии. Вот их тела. Весь физический мир – это тела духов стихии. Таким образом, поскольку они, западники, не могут одним прыжком перескочить пограничный вал и достичь вершин вечности, они не могут. И поскольку мы не можем взять дикаря из центра Африки, заставить его сразу понять начало Ньютона или социологию Спенсера, или же заставить неграмотного ребенка написать новую Илиаду на архаичном древнегреческом языке, или же заставить заурядного живописца написать «Виды Сатурна», или сделать наброски обитателей звезды Арктура, раз этого всего мы не можем сделать для западников, то по причине всего этого само наше существование тоже отрицается на Западе. По этой же причине верующие в нас люди объявлены обманщиками и сумасшедшими. А та самая наука, которая ведет к высшему назначению высочайшего знания, к истинному вкушению от древа жизни и мудрости, эта наука осмеяна как дикий полет фантазии. Ну вот сейчас вот пойди к какому-нибудь современному чиновнику, начальнику, да, современному предпринимателю, и скажи ему, что все дела твои, все, что ты творишь, если оно не соответствует планам высших сил, все обречено на разрушение. Он как на тебя посмотрит? Ну, он вызовет психиатров, это в лучшем случае, или жандармов. На сегодня, наверное, мы с вами и закончим.